В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Крымский пармезан снова в эфире радио Крым Реали. С вами Стас Юрченко, Екатеринка Некреча. И мы собрали для вас все самые интересные, актуальные и веселые новости из Крыма за ушедшую неделю. И мы спешим поделиться ими с вами. Да, Катя, вот скажи, что тебя больше всего поразило на этой неделе из Крыма?
Меня больше всего поразил Аксенов и его любовь или нелюбовь к детям. Это мы обсудим сегодня обязательно. Это... Вообще, я восхищаюсь, потому что каждую неделю крымский пармезан свеженький выходит, да? Ну как, выдержанный, но и свеженький. Вот как-то вот все помещается в нашем таком сырном продукте эфирном. Но в то же время мы находим очень много контента на каждый наш эфир. И это очень классно для программы, но не знаю, хорошо ли это для Крыма.
Ну вот честно, я вот перебью тебя на секунду, прости. В некоторые моменты наших вот утренних и вечерних эфиров на радио Крым Реалии, которые прошли за эту неделю, мне казалось, что крымский пармезан начался вот уже, потому что, например, у нас было прекрасное утреннее шоу с включением российского блогера Лаки Ли, который еще является главой ассоциации стрип-клубов России, которого задерживали в Судаке. Это такая невероятная история.
Он приехал в Крым на фестиваль, а его там задержали и на 10 суток арестовали.
И вот мы включали его в прямой эфир. И он нам в скайпе просто показывал двух ждунов. Я смотрел на все это и думал, блин, мы же вроде бы еще не крымский пармезан пишем. Еще не наступило время самого сока вот всего. Ну вот про блогера и про то, почему Аксенов встретился с детьми, чем он там с ними занимался, мы расскажем позже. Начнем пока с традиционных новостей. Традиционно крымский пармезан мы любим открывать новостями туризма. Так вот, Аксенов подсчитал, сколько туристов отдохнуло в Крыму.
Причем он лично это делал, стоя где-то там на самой высокой горе, и все обязательно считал каждого из вас, туристы, которые ездили в Крым этим летом, Аксенов лично считал.
Я прям представил, как он стоит, как такое каменное изваяние на горе Митридат, смотрит в бинокль на Керченский мост, и так, ага, в машине два человека, в машине три человека, в машине два человека, в машине три человека, в машине два человека, в машине три человека. Так вот, по его данным, по данным назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова, этим летом в Крыму отдохнули 2 миллиона 800 тысяч туристов.
Почему 2, если 5 миллионов?
Ой, прошу прощения, 5 миллионов 800 тысяч туристов. Я просто все равно удивлен, что там не написано 15 миллионов. Вот, как-то
они мелочатся. Подожди, может быть, ты как какой-то пророк. Знаешь, написано в новости, Аксенов заявил про 5 миллионов 800 тысяч туристов, а ты сказал 2 миллиона 800 тысяч туристов. Вполне возможно, что ты угадал правильнее, чем Аксенов.
На самом деле, дело в том, что мы не раз говорили на все эти темы в наших эфирах, и, к примеру, Александр Лиев, это бывший министр курортов и туризма Крыма, который довольно много занимался подсчетом как раз-таки количества туристов, которые приезжали в Крым до аннексии России. Вот он нам объяснял, что цифры, которые подает российская власть полуострова сейчас, это просто цифры, которые они берут буквально с потолка, и на них особо не нужно обращать внимание, потому что они постоянно пририсовываются. Ведь он все это оценит сейчас с точки зрения того, сколько разные места могут принять людей за определенный срок, да, то есть есть же определенные
система подсчета, количество отелей, санаториев и прочего.
Но вот почему я сказал про Керченский мост, можно я уточню? Да. Потому что 58% отдыхающих приехали по Керченскому мосту. Около 900 тысяч человек прибыло из материковой Украины. И у меня сразу же есть две ремарки по этой прекрасной новости. Если уж говорить про Керченский мост, да, то я так понимаю, они считают каждую машину, которая проезжает, наверное, в одну и в другую сторону, сразу же отдыхающим. Или даже двумя, ведь по Керченскому мосту ездит огромное количество не только туристов, ездят еще просто люди, это и торговые отношения, да, это и бизнес-поездки, я не знаю, даже
кто-то по работе, кто-то по делам.
Те же крымские адвокаты вынуждены ездить в соседнюю Россию для освещения своих дел. Представь, адвокат возвращается из какого-нибудь Ростова-на-Дону с суда по делу Хизбут-Тахрир, а его в туристы засчитывают сразу.
Те же крымчане ездят по каким-то своим делам в соседнюю Россию через Керченский мост и тоже их засчитывают туристы.
Выехал из Крыма, турист, вот какая логика тут. И вот 900 тысяч человек прибыли погибла с материковой части Украины, Госпогранслужба Украины отчитывалась о том, что они фиксируют на админгранице с Крымом, и вот по их как раз таки данным увеличение пассажиропотока за этот период в сравнении с таким же предыдущим не было. На самом деле было только небольшое...
То есть в 2019 году и в 2018 году примерно количество людей, которые посещали
меньше,
Крым, пересекая админграницу между Херсонской областью и полуостровом, да, то это, там, по-моему, что-то говорили о 14 тысяч людей в сутки. Хотя могу сейчас придумать, это все потому, что из памяти говорю. Но главное, что Сергей Аксенов заявил, что средний уровень загрузки средств размещения, это очевидно имеется в виду какие-то отели, санатории, значит, 70%, в ряде регионов, по его словам, 95%. Об этом российский глава Крыма заявил на своей странице в Фейсбуке. Представляете себе, 70% загрузка и 95%.
То есть... Мне вот интересно, 95%, ну, я понимаю, Ялта, да, ЮБК, это, ну, это всегда, то есть там не может не быть большого количества людей, в принципе, мне кажется. Но, с другой
большого
стороны...
Или как... небольшого?
Большого. Ну, небольшого там не может быть. Вот там всегда много людей. Другой вопрос у меня. Как много в прекрасных пляжах Джанкоя и Армянска людей отдыхают? Вот те ли 75% там заполнены? Как много людей отдыхают в... Ну, в Евпатории мы знаем, что Евпатория оказалась в лидерах рейтинга по отдыху для молодых пар. Чем они там занимаются, никто, конечно, не представляет, но почему-то молодые пары, как считают российские там сервисы, подсчета туристов, вот, предпочитают отдыхать как раз-таки в Евпатории.
Ну,
вот...
ну, про пляжи Джанкоя и Армянска, для тех, кто не понял, Стас пошутил, я так понимаю, потому что кто-то может всерьез воспринять и подумать, что никогда не отдыхал почему-то я на этих пляжах. Но, тем не менее, вот такая официальная информация от, значит, той российской власти в Крыму, которая ныне существует, но на самом деле вот в Севастополе есть также...
Да, то есть это все были данные по Крыму, а теперь мы перемещаемся в некрымский город Севастополь.
Да, и там, значит, с начала года приняли более 400 тысяч туристов.
Приняли куда?
Кстати, ну да, это вопрос. Значит, с начала 2019 года Севастополь посетили более чем 400 тысяч человек, туристов они их называют. Такие показатели существенно превышают прошлогодние. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства. Так, в 2018 году в Севастополе побывало на 18,5% туристов меньше, нежели в 2019 году.
То есть прирост в 20% они сообщают.
Там посчитали они, что летом более 40% туристов приезжали в Севастополь на 5 сутки, то есть они даже просчитали,
сколько дней они
там находились. Примерно треть из них оставалась на 3-4 дня, меньше 10% отдыхающих гостили, значит, в Севастополе всего 2 дня.
Ну, я представляю, то есть я турист из какого-нибудь там российского, далекого, я не знаю, там уральского какого-нибудь города Екатеринбург, и я в Севастополь должен там лететь или ехать на уикенд. Ну, в принципе, логично. Если ты едешь туда, если ты летишь не на самолете, то тебе нужно будет где-то, насколько я помню, поездом ехать с Екатеринбурга до Симферополя 4 дня как раз-таки. Вот 4 дня на дорогу, потусить 2 дня в Севастополе, 4 дня обратно. Вот и отпуск уже закончился, между прочим, как раз.
Ну, на самом деле, надо еще также обратить внимание на то, что говорят вот, в том числе, эксперты, да, и российские, и украинские эксперты по поводу турпотока в Крыму, и то, что, во всяком случае, можно точно посчитать, украинские пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока через админграницу с Крымом, они...
Это вот те самые цифры, которые ты вот не могла вспомнить.
Да, об этом говорится в сообщении Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины. По информации ведомства, в последний месяц лета админграницу в обоих направлениях пересекли 362 876 человек и 52 928 значит, транспортных средств. Далее цитата. По сравнению с августом прошлого года пограничники фиксируют уменьшение на 16 тысяч по количеству оформленных граждан, уменьшение на 4600 по количеству оформления транспортных средств, говорится в сообщении.
И
да?
Вот тут очень важно уточнить, что украинские пограничники говорят не про количество туристов, как, например, говорит российская власть, они говорят просто про количество людей, которые в обоих направлениях пересекли. То есть, если мы будем считать, что за каждый месяц лета было примерно одно и то же количество, 350 тысяч человек, это должно получиться у нас 1 050 000 всего за все месяцы лета. 900 тысяч туристов, говорит вот нам Сергей Аксенов. И тогда получается, что если это в оба направления, то это уже не 1 050 000, а 500 025. Это уже в два раза меньше, чем говорит Сергей Аксенов. И это же не туристы, это просто граждане Украины, которые пересекли как раз-таки, возможно, по каким-то своим делам, для того, чтобы оформлять документы.
Да, Стас, это понятно, и на самом деле это понятно нам почему, потому что в эфирах Крым Реалии мы всегда часто очень говорим об этой теме, эта тема очень востребована аудиторией все последние 5 лет, да, ну и на самом деле важно понимать, что многие эксперты, и опять же указываю, крымские, да, местные, эксперты из соседней России, украинские эксперты говорят о том, что в принципе нынешний 19-й год и сезон этот в Крыму был менее все-таки успешным, чем сезон в прошлом году, хотя российская власть в Крыму заявляет, что вот все-таки сезон 19-го года еще лучше. Но, тем не менее, такие мнения звучат. Ну, а далее тема, которую мы анонсировали, это Сергей Аксенов и дети.
Ох,
что вы подумали, дорогие наши радиослушатели, когда услышали вот такой вот, такую нашу подводку, такой заголовок? О чем же речь? Нет, речь не о его детях, да, но, кстати говоря, на Крым Реалии много есть расследование о том вообще, сколько зарабатывает Аксенов, что у него есть в имуществе, что есть в имуществе у его родных и близких, но мы сейчас не об этом будем говорить. Мы будем говорить о том, что на этой неделе он не только занимался подсчетом туристов, но и побывал в детской передаче на местном крымском телеканале.
И это не шутка. Я ее видел своими глазами, и я вам не советую заниматься тем же самым. Но что там было? 4 сентября на телеканале «Крым-24» в прямом эфире состоялась программа «Взрослые дети». И вот именно там Сергей Аксенов сделал что-то среднее между пресс-конференцией, на которую обычно приходят подготовленные журналисты, и прямой линией, которую любит проводить президент соседней России Владимир Путин. И вот получается большое количество детей задают частично подготовленные, частично на свои вопросы назначенному Кремлёй главе Крыма. Вот сразу же вот я начну с первого вопроса, который меня зацепил. Это Аксенов поделился историей о том, как он начинал свою карьеру. Вот всем же интересно, через какую дверь можно попасть в кабинет главы Крыма.
Но самое интересное, он же не рассказал не о той карьере, о которой многие крымчане, да, говорят и знают, о карьере не из какого-то там офисного клерка, например, да, а что очень многие говорят о том, что Сергей Аксенов, вероятно, как-то относился к каким-то, в общем-то, как это мягче сказать, бандитским формированиям или что-то вроде этого.
Сергей Аксенов, если вы хотите сказать, что это мнение не так, мы готовы предоставить вам площадку для высказывания в нашем прекрасном крымском пармезане. Есть такое очень много, есть и журналистские расследования на эту тему. Наши дорогие радиослушатели могут их посмотреть и почитать. Мы не будем говорить об этом подробнее, просто тут важно, что свою новую главу...
Но дети
новую
спросили
главу.
Не об этом. Да. Дети спросили его о карьере, он, значит, воспринял это как карьеру, которая началась у него стремительно в 2014 году во время российской аннексии Крыма. Давайте послушаем.
С чего начиналось ваше руководство Крымом и что самое тяжелое было в начале?
Начиналось с чего? Помню, это мы залезали в окно в Совете министров. Это как раз было 27-го, если не ошибаюсь, февраля. То есть в данном случае как раз только после того, как наши военнослужащие подняли российский флаг над зданием Совета министров и Верховным Советом Республики Крым.
27 февраля наши военнослужащие, говорит Сергей Аксенов, знаем, что 26 февраля был большой митинг у парламента,
у стен Верховной Рады Крыма,
да, а потом в ночь с 26 на 27 появились там зеленые человечки, которые вот забрели вовнутрь, и уже вот с 27 февраля, он говорит, наши военные, да, ну то есть это тоже какой-то, как часть какого-то признания.
Нет, ну слушай, он в окно влез в Совета министров, так и начался, к домушнике лазят в окно, нормальный люди заходят через дверь, а он попал на это место тем, что он залез в окно. Какой пример он подает детям? Мне вот это скорее интересует. Дорогие дети, хотите достичь высокого карьерного роста, занять высшую политическую должность в Республике Крым? Что нужно делать? Залезать в окно. Хотите стать, я не знаю, там, президентом компании? Залезайте в окно. Не нужно трудиться, учиться и чего-то еще. Чему он учит молодое поколение? Объясните, к чему было вот это детское? Это же детская передача. Дети должны получить что-то полезное, какой-то хороший опыт, а они учатся чему? Лазить в государственные органы или еще куда-нибудь в окно. Ведь раз такой пример подает им глава Крыма, да, то значит, что это правильное действие, так и нужно делать. Я же верно
скажу. А с другой стороны, странно было бы, если бы он рассказывал о каких-то карьерных лестницах, значит, да, и каком-то логичном развитии события, когда ты достигаешь успеха в своей профессии, в своей карьере, на своей работе, да, потому что многие из нас, я думаю, что все прекрасно помнят события 2014 года, как это все происходило на полуострове, да, и если можно гордиться такой карьерой, да, очевидно, что господин Аксенов ею гордится, и этот пример он подает детям, но это еще далеко не все, потому что дальше мы узнаем, существует ли Дед Мороз, по мнению Сергея Аксенова, знает ли он имена своих домашних любимцев, и чего еще интересного он поведал детям, все это дальше в продолжении «Крымского пармезана». Оставайтесь с нами.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это «Крымский пармезан». Катерина Некреча, Станислав Юрченко и злободневные крымские темы, которые мы отбирали всю неделю, чтобы рассказать вам. В предыдущей части эфира мы уже начали очень животрепещущую тему о том, как Сергей Аксенов в прямом эфире крымского телеканала «Крым-24»
в детской телепередаче
«Взрослые и дети» общался с детьми, устроив им нечто вроде пресс-конференции, только вместо журналистов посадил туда детей, чтобы, ну, может быть, он учится так, чтобы хорошо отвечать на вопросы журналистов, сначала нужно выдержать атаку маленьких детей. Но понятное дело, что дети задавали какие-то серьезные вопросы, явно часть из них была написана для них, но были вопросы более личные, более интересные. К примеру, вот такой вполне человечный вопрос о домашних любимцах. Выяснилось во время его ответа, что Сергей Аксенов не очень любит котиков.
Здравствуйте, меня зовут Даша. Можно задать вопрос?
Любой каприз.
У вас есть домашнее животное? Кого вы больше любите, кошек или собак?
Ой, есть кот и собака есть. И, ну, мало общаюсь и с котом, и с собакой, честно, если. Поэтому, собаки более преданы, конечно. Кот, он сам по себе гуляет, поэтому кот это такая особая порода. Собака все-таки на чувства свои выражает, наверное, все-таки. Мне собака ближе, вот если так взять по духу. Ну, нет времени заниматься, вот последние 5 лет там точно не занимался вообще домашними животными, к сожалению. Ну, иногда могу корма подбросить, самое большее. Ну, наверное, к собакам ближе. Точно, чем котам. Собака друг человека, более предана.
А как зовут?
А
как зовут собаку?
Ой, да, там у нас все домашние там прозвища, то есть поэтому...
Ну что?
Все.
Все? Ты довольна?
Все. А у тебя собака есть или кот?
Кот.
Кот? Ну, тоже надо дружить.
А кота как зовут?
Макс.
Макс.
Слава Богу, помогает тебе, любит тебя?
Да.
Ну, раз вы дружите, значит, все в порядке.
Значит, все в порядке, слава Богу.
Макс, слава Богу, что вы, ну дружите, все в порядке. А, кстати, я, во-первых, заметила, что, это я уже не первый раз слышу этот фрагмент, что, наверное, проблемы со слухом есть у человека, потому что он постоянно переспрашивает. Проблемы с памятью есть, потому что он не помнит, как зовут его домашних любимцев. А может быть, они не любимцы вовсе, потому что кормят их, он очень редко подкидывает иногда им корм последние 5 лет.
Живы ли они, у меня возникает вопрос, потому что если он просто подкидывает корм раз в пару лет, вот,
зовут это... Эй, ты, давай сюда, как-то бросил что-то и все. В общем-то, я думаю, что ребенок, конечно, немного в шоке, потому что у девочки, у нее кот, как мы услышали, да, а тут,
Максим,
значит...
который ее любит, с которой у нее все хорошо, а тут вот такое отношение.
А ей сказали, что собака все-таки друг человека, собаки более преданные, в общем-то, коты как-то совсем не в респекте у Аксенова, но вот такой вот забавный фрагмент. Что еще было? Был вопрос, это что, о том, хороший ли мальчик Сережа Аксенов? Ведь только хорошим детям приносят подарки Дед Мороз. Вот, поэтому,
хороший ли мальчик,
да,
Сережа Аксенов?
Одного 6-летнего мальчика на этой встрече с Аксеновым заинтересовало, что же думает о существовании легенды народного фольклора и, собственно, что же думает Аксенов, есть ли Дед Мороз вообще в принципе или нет. Ну и на самом деле такой спойлер есть у нас, потому что первый ответ господина Аксенова детям не понравился, и они немного освистали его. Я думаю, что он это, наверное, впервые за 5 лет в свой адрес услышал.
Да, у нас есть настойчивый, целеустремленный вопрос. 6-летний, взрослый. Давай.
А Дед Мороз существует? Он вам подарки приносил?
Дед Мороз? Дед Мороз. Ну, он есть, наверное, просто его функции выполняют ваши родители, дедушки и бабушки, наверное, ваши близкие. То есть, как бы, они на это время. Но они передают подарки-то через родных и близких. Поэтому, ну, наверное, есть. Сам его не встречал, честно. То есть иногда подарки получал. Но нет, в детстве всегда получал, в данном случае. Мама с папой всегда об этом помнили. Дедушки и бабушки. Ну, с Дедом Морозом знаком не был, если честно.
А какие-то запомнились подарки в детстве яркие? Что было большим впечатлением?
Ой, это сложный вопрос.
Набор карандашей, может, цветные.
Впечатления на самом деле всегда были позитивные. Всегда мои родители старались, чтобы... Ну, у меня были такие подарки, которые меня интересовали. Знали там какие-то мои увлечения. Поэтому сложно даже вспомнить. То, что сладкое всегда там что-то было, там, ну, это там 100%. Ну, вот, наверное, что-то отдельно выделить, наверное, ну, не получится. Даже не знаю.
На вопрос ответили? Дед Мороз существует все равно.
Мы его найдем, короче, этого Деда Мороза.
Следующий вопрос.
Найдем и выясним, чем он занимается.
Мы его найдем, допросим, выясним, чем он занимается и почему не приносил подарки Сергею Аксенову, чтобы он их запомнил. Потому что человек не смог назвать ни одного подарка за всю свою жизнь, который ему подарил условный Дед Мороз или его там близкие люди.
Может, ему стыдно, может, это был автомат Калашникова, и как бы некрасиво такое говорить детям.
Нет, ну правда, я понимаю, что, конечно же, какое-то разнообразие игрушек раньше отсутствовало, в принципе, там одни чебуречки. Бурашки продавались или какие-то одни игрушки одного типа завозили в магазины там раз в пятилетку в Союзе. Но, тем не менее, запомнить хотя бы один какой-то яркий момент, сюрприз, случай, и, ну, можно было бы, наверное.
Ну вот я хочу, как раз, перед тем, как мы перейдем к еще одному вопросу-ответу, кое-что объяснить. То есть это все мы говорим вам, дорогие радиослушатели, не чтобы тупо поржать на самом деле. Вот хоть это можно было бы сделать. Сегодня мы уже проводили радиоэфир, мы общались с экспертами, мы общались с людьми, которые занимаются мониторингом медиа, которые нам объясняли, что это такое. Это был все же детская передача, это был телеэфир, или это была все же пропаганда. Или это была пропаганда. И как раз-таки все говорят о том, что не может быть такого, как в формате просто развлекательного детского шоу. Эксперт по развитию как раз-таки... Как это правильно сказать? Правильной подачи вот человека по образу, да, вот объяснял нам, что по факту помощь в образе тут, ну, тут никакой на самом деле. Аксенов не сделал себе лучше для той аудитории, которая его и так любит, вот, им и так все понятно, он не сделал. Те, кто его не любит, любить из-за этого не стали на самом деле. Очень многие, конечно же, посмеются с этого. Я для себя отметил две вещи. Вот у нас было два вопроса, да, например, как зовут домашних животных и какие конкретно подарки, ни на от какую конкретно критику, Сергей Аксенов не ответил. Он мастерски уходил от ответа, рассказывая какие-то истории. Это ровно то, что он делает и на больших пресс-конференциях с журналистами. То есть мне даже кажется, что на детях он просто тренировался уходить от ответов. Ему не нужно было вспоминать что-то. Вот, может быть, не с памятью проблема, а дети — это просто возможность отработать навыки, как потом перед журналистами также юлить, выруливая из всего.
Стас, остановить невозможно, но с другой стороны, ты понимаешь, что есть просто политики, которые органично смотрятся в подобных ситуациях, да? И с детьми можно говорить, ну, насколько он политик, вопрос, да, с детьми можно говорить и как-то хоть приблизительно на их языке, и не в костюме, может быть, к ним прийти, да, в какой-то более вольной форме, в джинсах и рубашке, и, например, вот я думаю, что главный... все, спасибо, что даешь мне договорить, что один из ярких примеров вообще, если во всемирной там политике, это Барак Обама, который очень среди обычных людей, раздает ли он еду малоимущим, общается ли он с детьми, он выглядит в этом всегда органично, очень искренне и естественно. И, наверное, тут еще залог успеха в том, что ты готов поделиться своими личными историями, какими бы они позитивными не были. Пусть тебе не дарили шикарные подарки, но ты можешь вспомнить действительно какую-то коробку с карандашами, которая тебя впечатлила, потому что ты нарисовал огромного какого-то там, значит, красивого, яркого крокодила, понимаешь, этими карандашами, и это тебе запомнилось.
А вот что ты запомнила из детства?
Из своего детства,
да, вот на Новый год какой-нибудь яркий подарок.
Ну, я могу запомнить несколько таких очень ярких моментов, могу рассказать и подарков, потому что во время моего детства, уж не знаю, как твоего, но не было такой и возможности, может быть, у родителей, и не было такого выбора товаров и всего. Для меня там какая-то колясочка, пуп, с которым я носилась очень долго, и полуторная такая большая кукла Барби, которая шила одежду, это такие достаточно яркие пятна в моей памяти.
Мы не просто так говорим про подарки, потому что самое главное, эксперты, с которыми мы общались уже после эфира, это наши коллеги, у которых есть дети. И вот эти люди, они просто никак не могли понять, зачем вот и за что Сергей Аксенов уродовал психику детей, говоря им, что нет Деда Мороза. То есть люди, у которых детям там 8-10 лет, и дети все еще верят так осторожно. Нам вот другой человек сказал, что у него ребенку 12, он все еще верит, но уже начинает
потихоньку. То есть родители оберегают этот родители момент, оберегают. На самом деле, если дети верят действительно в эти вещи. Но и тут вопрос, на самом деле, отдал бы ты своего ребенка на вот такое вот шоу, на растерзание политикам или нет?
А был ли выбор у этих детей, у этих родителей? Это
второй
то, чего
вопрос,
мы не
да,
знаем.
Но мне кажется, всегда надо ставить себя на место другого человека и такое. Да, вот,
давай
смотри,
еще слушать
Аксенова.
Давай
еще, потому что один из вопросов, который прозвучал, и здесь вот интрига, слушайте внимательно, потому что здесь, я не знаю, это заготовленный был у них вопрос, или это все-таки импровизация ребенка, но достаточно рискованный момент. Значит, хотели бы вы, спросили у Аксенова, стать президентом, если кто-нибудь такое предложит? И вот что ответил Аксенов.
Это страшно подумать, поэтому, ну, во-первых, кто-то, ну, предложить не может, во-вторых, вообще таких вещах не думаю. Слава богу, у нас в стране очень достойный президент, политик номер один, Владимир Владимирович Путин. Это национальный лидер, поэтому нам сегодня другой президент не нужен, слава богу.
А можно мне вас обнять и поцеловать? Я
ничего очень
захотела. Невозможно отказать, да.
Целую и обнимаю.
Ой, вот молодец, спасибо. Ой, спасибо.
Даже прозвучало. В общем, момент номер один. Вопрос был, готовы ли вы, да, что там, если вам предложат, хотели бы вы стать президентом, если вам кто-нибудь такое предложит. То есть за 5 лет российской аннексии крымские дети понимают, что президентов не выбирают, а президентом предлагают кому-то стать. То есть это уже такие реалии российской политики, в общем-то, отпечатались и на детях, и их понимание, как это все работает, во-первых, да. Во-вторых, страшно даже представить, сказал Сергей Аксенов. Вы представляете себе, если ты считаешь своим президентом Владимира Путина, и тебе говорят, хотели бы вы стать президентом. Страшно, конечно, представить, как сон дурной.
Нет, конечно, ни за что.
Попробуй здесь неправильно ответить на этот вопрос.
У этого ответа...
Непонятно, где ты завтра окажешься просто, понимаешь? Но, с другой стороны, надо реально оценивать свои шансы. Ну, и, конечно, можно вас поцеловать. Опять же, искренне интересно, это была заготовка или нет. Или там... ребенок реально искренне захотел поцеловать этого человека.
Еще несколько детей просили пожать ему руку. Я просто посмотрел, к сожалению, не весь эфир, но хорошую вот такую часть. Я все еще считаю, что мои знакомые друзья уже посоветовали мне подавать иск в ЕСПЧ о жестоких пытках по отношению ко мне во время рабочего производства, потому что слушать вот эту вот детскую передачу, это были жестокие. Жестокие пытки, поверьте мне, вот, я все еще пытаюсь...
Не потому, что там были дети. Не потому, что там были дети, потому что на их вопросы отвечал Сергей Аксенов. Но далее к этому человеку. Мы говорили, рассказывали уже вам историю о том, что Путин, вот, когда 10 августа посетил байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Агасфорта в Севастополе, там он покатал на мотоцикле Аксенова, который на мотоцикле «Урал», значит, ехал за рулем Путин, в коляске сидел этого мотоцикла Сергей Аксенов, на пассажирском месте вместе с президентом сидел временно исполняющий обязанности губернатора, российского губернатора Севастополя,
а
Михаил
нежно
Развожаев, наверное, приобнимал, не знаю, разрешено ли это, и что заметил потом один из российских граждан, что все они ехали без защиты, шлема не было, в общем, и российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не нарушал правила дорожного движения, когда ездил на мотоцикле с президентом России Владимиром Путиным без шлема. Об этом он отвечая на вопрос, о чем он говорил с Путиным во время поездки и почему не надел защиту. Далее цитата. Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали. Ну и также он сказал, что во время этой недолгой поездки они обсуждали вопросы, касающиеся полуострова. Далее цитата Аксенова. Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру. Он даже, когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает. И когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующее поручение.
Вот что интересно, видел ли когда-нибудь Сергей Аксенов, как, например, тренируются те же самые мотоциклисты, да, даже когда они находятся в тех местах, где нет никакого движения, например, какие-то закрытые участки дороги, они все равно всегда ездят в шлеме.
Ну, подожди, тренируются на мотоцикле и едут на Урале как бы с коляской.
Пусть и с байкерами, с русскими мотоциклистами.
Они проехались, тут вопрос безопасности, действительно, никакого ДТП, ну, то есть они, я так понимаю, не насильно на большой скорости ехали. Тут есть моменты, что действительно красота бы, картинки была испорчена, возможно, посчитали они. Просто напомним, что 12 августа юрист из российского Владивостока Максим Чехунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Бывает и такое, что с Максимом интересно, сейчас все ли у него хорошо, потому что это, конечно, безусловно, очень смело, и да, подать заявление, в общем-то, и сказать о том, что нарушил правила дорожного движения президент Путин.
Но я его прекрасно понимаю, потому что это опять-таки говорит о чем? О примере, который подается другим людям. Опять-таки куча подростков, да, которые могут посмотреть на эти фотографии, на это видео, такие: о, как круто, я буду такой же крутой, как Путин, я буду ездить без шлема. Зачем мне одевать шлем? Он же не нужен. Вот, посмотрите, наш царь-батюшка ездит без шлема. Ну, какая-то такая логика может возникнуть в неокрепших умах, и после этого могут произойти как раз-таки фатальности, потому что для обычных людей не перекрывают вот так вот дороги и не контролируют каждый миллиметр пространства, как для главы Российской Федерации. Поэтому этот иск,
поэтому
он
оправдан.
Поэтому
даже для такой картинки, если ты едешь 10 метров, 10 километров в час всего лишь, да, то пристегиваться, например, надо, потому что нужно прививать и развивать эту культуру. Но дальше мы еще должны вам обязательно рассказать о российских выборах в Крыму 8 сентября. Их проводит там российская власть. Это выборы в местные советы и в парламент Крыма и Севастополя подконтрольной России. И как там, на полуострове, готовятся к этим выборам, мы узнаем через несколько минут.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Крымский пармезан. Катерина Некреча, Станислав Юрченко. Крымские новости. Все самое веселое, все самое интересное. Специально для вас санкционный радиопродукт. Итак, приближаются в Крыму российские выборы. 8 сентября российские власти организовывают выборы в Крыму, которые ни Украина, ни европейские страны, ни США не признают законными. Тем не менее, нам есть что вам об этом рассказать, потому что в Севастополе, к примеру, избирательные участки будут выглядеть очень странно. Один из них, к примеру, это бывший транспортный контейнер, который взяли и переделали в избирательный участок. Катерина, вот тебе было бы прикольно, вот приятно вообще в таком месте голосовать?
Ну, это странно, ну, понятно, нет, это странно, потому что я привыкла, что избирательные участки — это школы, ну, да, там какие-то, не знаю, университеты, ну, как-то...
А старый троллейбус, что вы о нем думаете?
Ну, достаточно интересно, потому что, да, опять же, то есть какие варианты выборов? Делают выборы, которые не признает мир Украина, на которые, кстати говоря, на каждый из этих выборов, на подобное, непонятно вообще, сколько крымчан реально приходят голосовать, в принципе, вроде как, многие эксперты говорят о том, что немного. Ну, вот, то есть в Севастополе есть транспортный контейнер, который переоборудовали в участок, и старый троллейбус, в котором также разместили участок.
К сожалению, ну, нет. Участок из троллейбуса уже убрали, потому что мне показалось, наоборот, что это прикольно. Проголосовать в троллейбусе — это круто. В Киеве, например, проводятся даже вечеринки прямо в троллейбусах. Это круто. Но в Севастополе решили, что негоже так в троллейбусе, который даже покрасили специально для этого, вот, голосовать. Поэтому они поставят просто шатры под открытым небом, где будут голосовать люди. А все почему? Потому что хорошо было бы это сделать в сельском клубе или в любом госучреждении, однако они все закрыты в селе Широкино еще с 2014 года, вот поэтому там
негде, да?
Негде абсолютно, да.
Ну, если дождь пойдет, будет, наверное, тоже весело, но, в общем-то, какая разница, потому что, возможно, результаты выборов уже известны, просто нам об этом не сказали. Еще вот такая статистика есть, почти 90% крымчан одобряют работу Путина и считают, что Владимир Путин хорошо работает на должности президента России. Соответствующие данные такого подобного вроде как соцопроса привел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И вот по данным этого вопроса 87% крымчан сообщили, что Путин работает хорошо, 6% считают, что работает плохо, 7% затруднились ответить. Ну, в общем-то, и при этом заявляют, что с 2018 года процент одобрения сократился на 9%, до 9%. Тогда он составлял, значит, 96% в декабре 2018 года, 90%. процентов.
Так новость
а
в том, что крымчане стали ему меньше доверять.
Ну, новость в том, что, во-первых, ну это уже не новость, что Крым в эти соцопросы во всякие включают, но, конечно же, очень показательная, высокая такая оценка, если ей верить и верить
падает
этому опросу.
По их же цифрам.
Она падает, да, но тем не менее что-то не сильно, потому что 90% поддержки это, конечно, глобально.
Так если все хорошо, оно же должно расти только, а она падает.
Ну, тем не менее, есть еще одна статистика. Более 40% крымчан не удовлетворены материальным положением, и, собственно, это 42%, если быть точнее. И об этом свидетельствует данный опрос, обнародован на сайте, опять же, Всероссийского центра изучения общественного мнения. И интересно, что, согласно данным, удовлетворены положением материальным своим 56%, а 2% затруднились ответить. Вот такие
еще,
вот...
Еще вам веселая статистика. Более трети крымчан считают, что Аксенов не выполняет часть обещаний. Это 38% жителей Крыма вот так ответили, что обещания, данные российским главой Крыма Сергеем Аксеновым, не выполняются. Об этом в вопросе, опубликованном Всероссийским центром изучения общественного мнения, говорится. Еще 6% считают, что Аксенов вообще никакие обещания не выполняет. И где-то 40% опрошенных уверены, что глава Крыма уже выполнил все, о чем говорил. Эти 40% мне интересно, откуда вы, где вы берете информацию? Вам же обещали Силиконовую долину, вам обещали свою игорную зону. Да чего вам только не обещал Сергей Аксенов? Вам обещали, что никогда больше не будет ямочного ремонта дорог, что будет только капитальный, а дороги так и стоят разбитые по Крыму.
Ну, смотря где. Может быть, это опросы трассе... проводились в каких-то, не знаю, там, типа, в крупных
Ялте?
Городах. И в том же Севастополе, например, да, мы понимаем, что там ситуация
именно
инфраструктурная гораздо лучше,
Катя,
что
ты,
новые
нет,
там троллейбусы есть и прочее.
В Севастополе они уверены, что Аксенов выполнил все обещания, потому
что
они-то
не
видят.
Нет, потому что Аксенов не имеет никакого отношения к Севастополю, правильно же,
да,
так получается?
Именно.
Ну, по сути, да. Но
раскрыли
на самом деле,
мы все это.
На самом деле, когда, знаешь, говорится о том, что 40% опрошенных уверены, что глава Крыма уже выполнил все, о чем говорил. А мне читается, знаешь, что он выполнил уже все, что мог. Поэтому, в принципе, чего уж там просить больше.
Все,
но...
давай прекращаем весь этот,
дорогие,
балаган.
Да,
мы пришли
у нас
к самой...
программа, конечно, веселая, но дальше у нас...
Траур.
Ну, не траур прям,
я
да,
плачу.
Но такие
я
новости, конечно, достаточно серьезные. Стас, ты, наоборот, должен был бы радоваться, а не рыдать всю ночь. Что ты, обрадовался? Все неженатые парни, мужчины должны обрадоваться, наверное, после этой новости.
Итак,
потому что,
фанфары,
внимание,
пара-па-па-пам, пу!
Поклонская разводится с мужем.
О как, а вы знали?
Она это подтвердила. Наталья Поклонская, значит, разводится с бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России, своим помощником Иваном Соловьевым. Об этом она написала в Инстаграме. Далее цитата. «Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучие других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу». Конец цитаты. Говорится в Инстаграм-сообщении.
Прошу прощения, но получается, что вот на самом деле Поклонская — это самый большой троянский конь, который Украина могла подкинуть России, потому что от ее отношений с мужем зависит судьба всей России.
Да.
Вы же представляете-то, а?
Потому что она говорит, я надеюсь, что убеждена, точнее, что изменения в моей личной жизни не отразятся на благополучии страны. Вы вообще представляете, в какую ситуацию вы попали, граждане соседней России?
Мы вам сочувствуем.
Да, во-первых, в какую ситуацию? Уже, значит, один мужчина был там и, значит, вынужден уйти оттуда. Значит, кто-то другой может появиться на горизонте. Поэтому
Владимир
тут
Владимирович все еще свободен?
Кто-то должен порадоваться, кто-то должен прям бояться куда-то убегать и ни в коем случае не становиться помощником Натальи Поклонской.
Я прям представил себе тандем Владимира Владимировича и Натальи, как ее там по батика мне.
Ну, на самом деле, стоит отметить, что вот пара Соловьева и Поклонская радовала нас в программе, в том числе, «Крымский пармезан». Стихи
столько
были.
Новостей.
У них очень много было. Пресс-конференции общие.
Две
какие-то
книги.
Общие стихи. Книгу они вместе
одна
одну написали.
Книга. Вот, Катя,
ну,
просто
то есть,
знает,
у них прям
все
творческая...
книжки есть.
Конечно, у меня вся коллекция есть. Творческая у них, понимаешь, била ключом.
У них же ранее... была радиопередача. Нет, у них была колонка, по-моему, в газете,
ну, наверное,
где-то.
Да. Они очень плодотворны были пары. И на самом деле они
даже
женились они в... Я уже не знаю, Стас, ты, видно, глубже знаешь тему. Женились они в 2018 году, ну вот год пробыли в браке. Ранее муж Поклонской, Соловьев, в комментарии РИА Новости заявил, что информация о разводе с Поклонской действительно соответствует правде. И далее вот цитата. «В духовных и душевных реалиях моей пока еще супруги мне нечего комментировать, но в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть», сказал Соловьев. И также, что важно, он отметил, что инициатива расставания исходила поступила от самой Поклонской, которая сама сделала выбор.
В общем, сезон охоты открыт. Няш-мяш теперь будет покорять новые горизонты. Ну вот что ты думаешь, она и Владимир Путин, вот как тебе пара, оба, вот, Поклонская очень любит там Николая II, империализм, да, вот, мне кажется, они вполне подходят друг к другу, вот, Катеринка.
Ну, я не знаю, что там с личной жизнью у Владимира Путина, поэтому, может быть, у него все хорошо, и никто ему больше не нужен.
Зато Facebook забанил пост Поклонской.
Не потому, что она разводится с мужем.
Да? А я думал, это просто...
Это связано.
Facebook посчитал, что это рекламное объявление о... Ну, я не буду продолжать.
Это Facebook вам не Tinder, и поэтому заблокировали это. Нет, нет.
Будет ли Поклонская в Тиндере? Вот что меня теперь интересует.
Это, кстати, действительно интересный, любопытный момент.
Дорогие радиослушатели, если кто-нибудь найдет, то скиньте нам, пожалуйста, что нет, меня там нет. Но вот ради этого стоит его завести, мне кажется.
Пока Стас качает приложение, потому что ему интересно все-таки, что такое Тиндер и как там найти Наталью Поклонскую, я прочитаю новость, почему же заблокировали на месяц страницу Натальи. Ее заблокировали, значит, депутата, я отмечу, Госдумы России, экс-прокурора аннексированного Крыма Наталья Поклонская, говорит, что Facebook заблокировал ее аккаунт на 30 дней за публикацию поста погибшим 31 августа прошлого года, значит, экс-главе вооруженной группировки ДНР Александре Захарченко. По словам Поклонской, социальная сеть также удалила ее пост о Захарченко. И далее цитата от Поклонской: с таким политическим заангажированным подходом и страной, и странной цензурой администрации соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества. Никаких правил. Так прокомментировала Поклонская. Ну, а тем временем, да, переходим от Поклонской в любимую Керчь. Там произошло вот такое событие. Давай, Стас.
Кот Мостик поздравил первоклассников Керчи. Я прочитаю это прям. Символ Керченского моста. Кот Мостик поздравил первоклассников Керчи. Правда, не сам лично, а отправил своего двойника. Цитата. «Пока я на стройке рельсы варю, мой плюшевый двойник первоклашек поздравляет. Подарил им тетради с мостом и разрешил себя погладить на удачу. Теперь отличников станет больше». Это цитата от кота Мостика из социальных сетей. Я не...
Почему ты прочитал цитату кота, как будто это не кот? Ну, то есть,
да, потому что коты не пишут. У меня дома живет кошка, у нее лапки, она не умеет писать сотрудников. У нее нет аккаунта в социальных сетях.
Ты мило должен был прочитать эту цитату и мяу какой-то добавить. Мяу. Ты как-то бездушно прочитал. Сильно по-человечески. Но
так потому что коты не пользуются социальными сетями,
а
Катя.
А главное, что у кота Мостика есть двойник. Вот, наверное, плюшевый по трендам двойник. Соседней России у всех должен быть двойник. Но тем временем, не без праздников в Крыму в том числе, да, потому что в Крыму пройдет фестиваль казачьей культуры. Это мероприятие называется «Крымские тулумбасы». С 7 по 8 сентября оно состоится. В рамках этого фестиваля конкурса будет мастер-класс для руководителей крымских казачьих коллективов по фольклору.
Это типа нагайкой бить и подшучивать при этом в рифму.
Да вот ты рукой правильное движение делаешь, потому что в программе праздника анонсируется открытый чемпионат Крыма по рубке шашкой.
А кого рубить-то будут?
Я не знаю.
Те, которые не смогли задать вопросы Сергею Аксенову или задали плохие?
Ну вот что-то такое. Ну, в общем, фестиваль, конечно, интересный, и организаторы говорят, что цель — это возрождение, развитие и сохранение лучших образцов традиционной казачьей культуры.
Там еще будет православный молебен, конкурс казачьей кухни, конкурс «Лучший курень», открытый чемпионат Крыма по рубке шашки, но про то мы уже говорили, да. Ой, мне еще понравилось, что за крымчанами теперь будут следить еще более внимательно. То есть там и так камеры везде понатыкали, заборами все обнесли. Теперь даже из космоса будут следить за ними. То есть МЧС будет следить за ситуацией в Крыму во время пляжного сезона прямо из космоса. То есть будут ли туристы в... Я прошу прощения. Те, кто... Дорогие наши радиослушатели, мы очень советуем вам смотреть YouTube-версию крымского пармезана, потому что там есть
видно
то, что не совсем понятно. Почему мы сейчас смеялись? Потому что Катерина Некреча поправляла свою прическу. Во время того, как я пытался вам объяснить, что вот идете вы по пляжу, да, заходите вы ножкой так вот в море, а за вами из космоса следит МЧС. Вот что будет в следующем уже пляжном сезоне в Крыму.
Такое обещаю, да, во всяком случае. Ну, понравится ли это европейцам, которые ездят в Крым, да, потому что новость следующая такая. Услуги крымских пластических хирургов востребованы у жителей внимание, Западной Европы и Украины, об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму сообщил заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии медиа-академии имени доктор медицинских наук Сергей Безруков. Сергей Безруков, это актер сообщил или все-таки кто? По его словам, иностранцы приезжают в Крым для того, чтобы откорректировать лицо, грудь, сделать пластику живота. Мне интересно, если это челюстно-лицевая хирургия, то делают ли там русскоговорящую челюсть еще плюс ко всему? Далее цитата господина Безрукова. Медицина находится в стороне от санкций, которые мы сейчас наблюдаем. Не только из Украины к нам едут, но и достаточно много пациентов приезжают из Германии и Дании. Я прям в шоке. Школа пластической хирургии в Крыму имеет опыт многих десятилетий. Это хорошая школа, уточнил Сергей Безруков. И добавил, что иностранцы не только оперируются в Крыму, но и предпочитают проходить на полуострове полную реабилитацию. Людей устраивает наш климат, отношение окружающих, гостеприимность, добавил эксперт. Это, конечно, интересная
Скажите мне, пожалуйста, интересные данные.
Я
вот на неделю чуть выпал из крымского информационного потока. Я пропустил новость о легализации легких наркотиков в Крыму? Или вот откуда все это несется к нам?
Не знаю, почему гражданин Германии или Дании будет ехать в аннексированный Крым для того, чтобы сделать пластическую операцию, потому что это, конечно, какая-то фантастическая история. Но, тем не менее, если вы вдруг встречали там, дорогие крымчане, реально вот таких вот иностранцев, прям сообщите, да?
Еще давайте фантастики немножко дадим под конец.
Потому что уточню, когда говорят о том, что иностранные туристы в Крыму, это очень часто бывает, там вот китайских туристов было столько-то, это очень часто студенты, которые обучаются в соседней России, и они приезжают в Крым. Может быть, такая же история и с этими вот европейскими клиентами пластической хирургии, честно говоря, вот не знаю. Поэтому, ну, прочитали такую информацию, а если узнаем какие-то подробности, будем сообщать.
Давай все-таки хорошее, наконец, еще немножко фантастических, прекрасных новостей. Китай заинтересован в обучении своих студентов в Крыму. Вот. Председатель Совета по здоровому образу жизни при Китайско-Российском комитете дружбы, мира и развития Лян Юйши посетил Крым и побывал в так называемом Крымском федеральном университете имени Вернадского. Он выразил заинтересованность в обучении студентов из Китая в КФУ. И далее цитата. Нет, не на китайском, а на русском. Совет по здоровому образу жизни приложил немало усилий, чтобы в 2019 году КФУ был включен в список рекомендуемых поступлений вузов КНР. Многие абитуриенты из Китая хотят учиться в РФ, в частности в Крыму. Если еще несколько лет назад китайские школьники стремились уехать на Запад, то сегодня есть интерес обучения в России, цитирует главу делегации КНР в пресс-службе КФУ. Лян Юйши отметил, что Крымский федеральный университет произвел на него очень приятное впечатление. Я вот просто не могу вот вообще ничего понять, что может предложить КФУ студентам из Китая и на каком языке там будет проводиться обучение. То есть эти все студенты из Китая должны выучить русский язык, или же студенты КФУ выучат китайский язык, или же они будут говорить на вот том самом американском вот этом вот привнесенном русофобском языке английском.
Если граждане там Китая, которые приезжают в соседнюю Россию или в другую страну едут обучаться, наверняка они изучают также и язык этой страны, поэтому это не исключено, да, но тем не менее, действительно, если какая-то вот особая такая, знаешь, образовательная крутая история в Крыму, чтобы туда вот приезжали, чтобы на аннексированную территорию кто-то приезжал специально получать там образование, это уже второй вопрос. Тем не менее, эта неделя в Крыму была именно такой, которую мы представили ее вам, потому что это крымский пармезан, а я вам скажу, что такие сыры, как пармезан, в Крыму уже много лет, уже, в принципе, 5 лет запрещены. Поэтому посредством радиоволн мы доставляем эту санкционную продукцию на полуостров, и в то же время мы рассказываем о том, чем живет Крым для всей материковой части Украины. С вами были Стас Юрченко, Катя Некреча. До новых встреч!
Цёмки-бомки!